Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda. Jai Dvaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda. Jai Dvaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda. Шри Чайтанья Чаритамрита, Антия Лила, глава 4, Санатана Госвами посещает Господа в Пури. Продолжаем текст 192. Дикшакали Бхактакали Атма Самарпана Сейкали Кришнатари Кари Атма Сама. Момент посвящения. Когда преданный полностью посвящает себя служению Господу, Кришна начинает считать его равным себе. И когда тело преданного в процессе дикши преображается и становится духовным, он уже в трансцендентном теле служит лотосным стопам Господа. Так здесь описывается, что такое дикша. Дикша здесь, говорится, преображение, трансформация. Качественная трансформация. В Шримад Бхагаватам говорится, что можно прожить тысячи лет подобно дереву. Или мгновение в полном сознании. В этом есть большая разница в ценности. Ценность качественная. Обычно люди хотят долгой жизни, все это естественно, жить вечно. Но мы, может быть, забываем из-за иллюзии, что это время, отпущенное нам, материального существования, невысокого качества существования, довольно низкого качества существования, это существование сопровождается множеством страданий и беспокойств, особенно век Кали нынешний. Недостатки окружают нас извне, и подобно волнам в океане, они никогда не заканчиваются. Сколько волн в океане, мы не знаем, просто снова и снова это повторяется, снова и снова это повторяется. И недостатки есть также внутри каждой личности. Век Кали, значит, осквернение снаружи и изнутри. И это существование не имеет ценности, если даже мы долго живем, но оно сопровождается недостатками, ошибками, страданиями, что продолжает наше материальное существование, что еще больше нас запутывает, еще больше влечет нас к греховной деятельности или бессмысленной деятельности, бездумной деятельности, бесполезной деятельности. Так много всего мы сейчас можем видеть, что каждый человек сбит с толку полностью. Все общество целиком. Сверху донизу и лидеры общества, и обычные люди, как слепые ведут слепых. Это вопрос качества. Здесь же говорится, что качество необходимо изменить. Если человек желает достичь совершенного существования, то достаточно прожить мгновение в этом сознании. Жизнь успешна будет. Одно мгновение заполнено полным сознанием. Считается, что человек достиг совершенства. Этого мгновения достаточно уже. Все. Что с него начинается совершенная деятельность. То есть настоящая жизнь как таковая. Это называется дикша здесь. Трансформация. Дикша дает возможность ощутить непосредственно духовный опыт. Есть пример трансформации железа в огне. Прабхупада приводит его. Железо, раскаляясь в огне, трансформируется, то есть раскаляется так. Несмотря на то, что это железо действует как огонь, пока оно раскалено. Есть другой пример. Из алхимии, если бронзу смешать с ртутью, вес атомарный как раз в сумме получается аурум, золото, можно получить золото, если знать метод, как соединить этот метод. Алхимики искали в прошлые века, постоянно пытались соединить бронзу с ртутью, чтобы получить золото, но не удавалось это в лабораториях сделать. Говорят, что кому-то удавалось, какие-то мистики это могли делать, какой-то необычный мистический процесс. Но есть такой процесс, он описан также, как же все-таки можно соединить бронзу с ртутью. И в результате соединения может получиться новый, качественно новый металл высокой ценности. Также мы можем при помощи дикши, если соединить сознание Кришны с нашим образом жизни, можем получить качественно новое представление о жизни, новый опыт жизни. Обычный опыт жизни заключается в ощущении органов восприятия, чувств. Осязание имеет огромное влияние. Покров, осязание — самое большое, наверное, орган восприятия — это кожа. Внутри тоже можем чувствовать боль или удовлетворение, то есть осязание, и также относится к сексуальному удовлетворению. Это тоже кожаная любовь, Прабхупада говорит. Это тоже связано с кожей, с покрытием кожи. Этот опыт, он колоссальный. Мы ощущаем всегда себя в какой-то среде, всей как бы кожей, шкурой, говорим, я чувствую себя. Есть также органы восприятия, есть ум, который постоянно под этим впечатлением находится, и так мы чувствуем жизнь, ощущаем жизнь через то, что я вижу, слышу, особенно то, что непосредственно касается лично меня. Лично меня кто-то касается, лично обо мне кто-то говорит, лично на меня кто-то смотрит. Когда органы восприятия лично обращены к кому-то, вот это уже непосредственно моя жизнь, так называют. Так я ощущаю себя. Тут я сталкиваюсь с двойственностью. Есть хорошее восприятие меня, есть люди, которые меня хорошо воспринимают, есть люди, которые меня нехорошо воспринимают. Есть люди, которые меня даже могут ненавидеть. И так я живу. Каждый человек живет вот в этой среде. Есть друзья, есть какое-то нейтральное общение, и есть враждебное настроение. И что же? Вступают в борьбу чувства с врагами и союз с друзьями. Это все чувственная деятельность. Вот этот опыт мы имеем. Если развернуть его далее подробно, это перерастет в какие-то целые социальные явления исторического масштаба. Это всего лишь действуют органы чувств, восприятий, умственной оценки и борьба за чувственное наслаждение. Вот это существование. И что же это трансформация, это вот дикша? В связи с этим Господь Чайтанья Махапрабху, он Санатани Госвами, насколько помню, объясняет могущество дикши, что, собственно говоря, любой человек может возвыситься при помощи дикши. Неважно, кто он с социальной точки зрения, или мужчина, или женщина, или национальность, культура, происхождение, не имеет значения. Дикша настолько могущественна, что здесь говорится, с момента посвящения Кришна считает этого человека равного себе. Он так считает. То есть он сказал, что тот, кто поклоняется мне, не является преданным. Тот, кто поклоняется моему преданному, он настоящий преданный. Вот тут он принимает его как преданного, то есть равного себе. И что имеется в виду? Который может непосредственно общаться с Богом. С человеком Бог не разговаривает, написано в шастрах. Если там нет дикши, не обращай внимания. Там есть просто чувственная деятельность низшего порядка. Господь выше, над этим уровнем, недосягаем для чувств и ума. Поэтому люди не имеют прямого опыта. Это редчайший опыт. Некоторые святые могли говорить с иконами, может быть, слышать какие-то голоса. Но так как Арджуна непосредственно дружит с Кришной, это слишком невероятно, кажется, для обычного человека. Это кем нужно быть, чтобы лично общаться с Господом, лично лицом к лицу, участвовать в его планах, в его жизни. Но Кришна говорит здесь, я его принимаю как равного себе. Дикша. И Господь Чайтанья приводит пример Мригари. В Чайтанья Чаритамрите описывается этот пример охотника. Господь Чайтанья приводит пример очень как бы падшего человека. Не из ведической культуры, не из семьи брахмана или вайши, или кшатрия, охотник, он не получает какого-то специального образования духовного, не проходит никаких очистительных церемоний самскар, у него плохое рождение, плохое образование, отсутствие духовного всякого образования, его вкусы ужасные. Звериный вкус у этого человека. У отца он еще с детства научился убивать животных. Вот и все, что он умеет. Снимает с них шкуры и, в общем, как-то жить на все это. На их плоть, на эти ценности животные. И от отца он научился особой форме наслаждения этого ремесла. Убивать медленно живое существо. Это был извращенный вкус, как вы понимаете. Это была ужасная культура. Он брал лук, стрелы, шел в джунгли, и он подстреливал животных специально, раня их, чтобы они мучились и постепенно умирали. Ему это нравилось. Нарада Муни проходил через то место, и он увидел, что творит этот человек. Он доставляет страдания живым существам серьезные. И кроме этого, он себе прямой путь в ад прокладывает. Поэтому он остановился и спросил, зачем ты это делаешь? Охотник, хоть и был низкого рождения, он мог осознать, что перед ним какой-то великий святой сияющий. И он слышал, что святых вообще слушают как-то. Он не пренебрег народой. Сказал, это мое ремесло, я так живу, мы охотники. А что ты удивляешься? Почему спрашиваешь меня об этом? Я на работе, фактически. Хорошо, сказал Нарада, хорошо, я понимаю, что ты охотник, но зачем ты убиваешь животных так мучительной смертью? Почему ты не убиваешь сразу, если ты охотник? Этому научил меня отец. И у меня нет другого источника счастья, я так наслаждаюсь, мне нравится это. И тогда Нарада сказал, что на самом деле, причиняя страдания другим живым существам, ты такие же страдания навлекаешь на себя самого. Объяснил ему закон кармы. Настолько это ясно прозвучало от святого Нарады, что охотник вздрогнул, он никогда об этом не слышал. Что ты говоришь? Я буду отвечать за эти все поступки? Да. Ты будешь страдать точно так же в следующей жизни. Эти животные в следующих жизнях одно за другим будут причинять тебе боль. Жизнь за жизнью. Они будут следовать за тобой в разных воплощениях, в разных формах и вернуть тебе всю эту боль, что ты причинил им сейчас. Ужас какой, сказал охотник. Меня в этом никто не играл, отец об этом не говорил. Что же мне делать? Я тебе скажу, как очиститься от этих грехов, но ты должен сначала пообещать одну вещь. Сначала должен сломать лук и выбросить стрелы. Дорогой мой святой, это большой риск для меня, что ты говоришь. Ты, я вижу, независим, ты живешь без зарплаты. У тебя нет работы, да, ты кришнаит. Ты поешь, танцуешь. А у меня семья, мне нужно детей кормить. Если я сломаю лук и стрелы, как я буду жить? Чем я буду зарабатывать? Меня очень волнует этот вопрос. Не беспокой, сказал Нарада, я могу позаботиться о твоей семье сам. И на глазах у этого охотника вернул к жизни всех убитых зверей только что. О, так он на самом деле могущественный. И охотник согласился, сломал лук. Между этим расскажу одну маленькую историю. Шрила Прабхупада был на Кумбхамеле с учениками здесь в Индии. Тут недавно прошла Кумбхамела, огромная. Мы видели некоторые ролики оттуда. Там миллионы было. Миллионы, миллионы, десятки или сотни миллионов было людей. Прояги. И Прабхупада приехал туда, и какой-то мистик обратился к нему, увидев, что вот он с западными учениками, вот какой-то успешный йог, бхакти-йогу провозглашает, как и высшую йогу, и сказал, ну если ты йог высшего уровня, ты должен знать, сколько вагонов у поезда номер такого-то. Просто должен знать, вот, надо на этот вопрос ответить. Ученики все вздрогнули. Мистик тестировал Прабхупаду на мистическое могущество. Знаешь, спросил йог. Прабхупада сказал, знаю. Ученики очень удивились, Прабхупада сразу отвечает. Сколько, сказал Лук. И Прабхупада сказал, столько-то вагонов. Правильно. Мистические силы подтверждаются. Он сел на слона и уехал. И когда только он уехал, ученики забрались, Прабхупада, как это? Как это вы смогли? Какой-то номер поезда и вагона сказать точно. Когда я, говорит, был молодым, я занимался бизнесом, на этом поезде ездил столько раз. Я знаю каждый вагон там. Но Йог не распознал эту хитрость, Прабхупада. Это между делами рассказал просто. Итак, Нарада явил это могущество свое, чтобы убедить охотника, иногда это нужно для материалистов только. Им нужны чудеса какие-то. Если им покажешь окружающий мир, они не удивятся. Говорят, ну и что, это всегда так было, это все само собой произошло после большого взрыва. Они не удивляются ничему. Нет разума такого. Поэтому им нужны чудеса. Если вы пойдете по воде, они скажут, о, вы аватар, точно аватар. Если вы лекцию даете в кресле, никто не удивится. Если зависнете над сценой, все будут ходить. Но лекцию слушать не будут. Будут спрашивать, как это, что это. И так этот Мригари сломал лук и сказал, слушай, мой господин, что ты скажешь мне делать, чтобы я мог очиститься от всех этих грехов огромного количества. Вот. Повторяй. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Обходи вокруг Туласи каждый день вместе со своей женой. Вот чем ты должен заниматься. Вот это главное твое занятие теперь будет. А по остальному не беспокойся, буду посылать тебе пищу необходимую. Охотник пришел домой и сказал жене, все. Теперь садана будет у нас дома. Готовим только прасад, вегетарианцы, животных не едим. Повторяем Харе Кришна. Жена подумала, да, что с тобой случилось? Был нормальный муж. Попал в какую-то секту, похоже. Нет, она так не говорила. Она просто последовала за ним. Они обходили вокруг Туласи, повторяли Харе Кришна. И очень скоро они стали чувствовать духовные эмоции. Когда человек переживает духовные эмоции, он сам отказывается от всех грехов. Как говорится, человек отказывается от грехов со слезами на глазах. Значит, так просто не отказывается. Если он так просто отказывается ради престижа, ради опыта, это временно. Если он на самом деле отказывается от духовных переживаний, никогда к этому больше не вернется. В этом большая разница. Вот почему преданные дают обеты на всю жизнь и следуют им всю жизнь. Не ради престижа. Становится нашим образом жизни. Мы уже с вами не гордимся, что мы вегетарианцы. Может быть, это были первые дни какие-то, что мы вот теперь мы стали вегетарианцами, а все остальные мясоеды жрут мясо вокруг. Сейчас мы так не думаем уже, видите. Это стало для нас обычным образом жизни. Навсегда. На всю жизнь. Мы не помышляем нарушить эти принципы. Нет. Это означает дикша. Так, собственно, и проверяется дикша. Насколько инициация была авторитетная. Что после инициации ученик будет способен следовать этим принципам пожизненно. И самый трудный принцип – это сексуальные отношения, которые нужно отрегулировать наилучшим образом, потому что это главное, считается, анартха, главное препятствие для духовных эмоций. И позволяется на определенный период времени принять грихастха ашрам, семейную жизнь, где сексуальные отношения допустимы в браке, но вне брака недопустимы никогда. Для зачатия детей, воспитания детей, много социальной деятельности, много, то есть, позитивной деятельности, то есть, трансформация происходит также при помощи дикши, происходит трансформация при помощи деятельности бескорыстной, развивается любовь к Богу. Если деятельность становится корыстной, человек думает только о собственной славе и богатстве. Трансформации не происходит. Дикша означает, что человек заботится теперь о том, чтобы удовлетворить духовного учителя и Кришну, а не себя. Прославить Прабхупаду, а не себя. И таким образом происходит трансформация. То есть занять человека преданного служения можно только при помощи дикши. Так, он уже представляется как бы Кришне непосредственно через ученическую преемственность духовных учителей. Вся парампара принимает его. Один гуру не принимает никого, невозможно это. Парампара принимает. Он принимает ученика и с ответственностью перед своим гуру, а тот перед своим гуру и так далее. И в итоге на вершине всего Кришна, личность Бога. И благодаря этой преемственности, этому контакту с Богом, вот, происходит эта трансформация, дикша называется. Дикша значит отрезать материальные привязанности. Итак, здесь Господь Читания говорит. Живое существо, обреченное рождаться и умирать в этом мире, обретает бессмертие, как только оставляет всякую материальную деятельность, посвящает свою жизнь исполнению моей воли и действует под моим руководством. Таким образом, оно получает право наслаждаться трансцендентным блаженством от любовных отношений со мной. Это цитата из Шримад-Бхагаватам из 11 песни. Кришна объясняет это Удаве. Комментарий. В момент инициации преданный отказывается от всех материальных представлений о жизни. Все материальные представления о жизни в четырех регулирующих принципах. В четырех правилах всего лишь. Отказ от мяса, рыбы, яиц. Первое. Второе. Отказ от всех интоксикаций. Второе. Третье. Отказ от азартных игр и денежных махинаций черного бизнеса, так скажем. И четвертое. Отказ от незаконного секса. Это правило можно сужать или расширять, но суть его такова в общих чертах. Отказ от незаконного секса полностью. В этом весь принцип материального существования. Материальное существование человека означает, что он думает об этих вещах, планирует эти вещи или делает эти вещи. Именно этим он и наслаждается. Вот суть его наслаждения либо в сексе, либо в вине, либо в азартных играх и мошенничестве в каких-то вещах, или в мясоедении. Это тонкий извращенный вкус называется. Поэтому невозможно, пока человек не откажется от этих вещей, развить чистый вкус любви к Богу. Огонь и вода не сочетаются. Что-то одно, если мы воду имеем, огонь там не разожжем. Если огонь разжигаем, воду туда не наливаем. Поэтому мы отказываемся. Это принципы, которые нужно отбросить. Яма не яма. Это отбрасываем и что-то позитивное, настоящее, духовное принимаем. Что принимаем? 16 кругов минимум Хари Кришна мантры ежедневно. Это обеты каждого ученика и духовного учителя в нашем движении. Каждый духовный учитель следует этому, и каждый ученик, также он является в будущем духовным учителем, следует этим принципам. Не соприкасается с этими материальными ожогами. Это как ожог для чувств, для ума. Это все, эти вещи возбуждают ум. Ложь, секс, убийство животных и так далее. И наша задача как раз ум умиротворить, к нулю свести все эти потребности ума и тела. Особенно ума. Поэтому пищу мы не просто едим, мы должны ее осветить. Предлагаем пищу Кришне. Благодаря этому в Бхагавад-гите говорится, когда мы едим освященную пищу, мы освобождаемся от кармы. Мы больше не едим грех, потому что любая пища греховная, даже вегетарианская. Но Прабхупада говорит, если Кришна говорит патрам пушпам пхалам тоям, дай мне эту пищу. Мне сначала дай эту пищу. Он берет ответственность за это убийство на себя. Потом возвращает нам уже чистую пищу. То есть он не ест фактически, ему не нужно есть. Он съедает грех, чтобы нам вернуть возможность духовного прогресса. Он не нуждается в пище. Он нуждается в любви. Если эта пища на самом деле с любовью предлагается, он действует таким образом, как высшая очищающая и благотворная сила для нас, благожелатель, высший доброжелатель. Он съедает все негативное, оставляет духовное, там, трансформирует эту пищу. Это тоже дикша. Трансформация. Здесь будет говориться более еще необычные вещи. Когда преданный таким образом освобождается от связи с материальным, его тело немедленно становится духовным, и Кришна принимает его служение. Однако от человека, который придерживается материальных представлений о жизни, Кришна ничего не примет. Когда у преданного пропадает всякое желание материальных чувственных наслаждений, он в своем духовном теле начинает служить Господу, ибо его духовное сознание пробудилось. Это пробуждение духовного сознания одухотворяет его тело и делает пригодным для служения Господу. То есть духовное тело – это тело духовных желаний, вместилище духовных желаний. Материальное тело – это вместилище материальных желаний. И что ж такое служить в духовном теле? Когда мы с вами чувствуем, что у нас есть желание, энтузиазм служить Кришне, без всякой выгоды, считайте, что это уже духовное желание. Развивается духовное тело. Оно развивается все больше и больше. Оно растворяет тонкое тело. Мы начинаем мыслить духовно, чувствовать духовно, желать духовно. Духовно означает для удовлетворения Кришны, материально для удовлетворения желудка, языка и гениталиев мы действуем. Для себя, для удовлетворения себя, это значит материально. И в этом тоже есть энтузиазм и вкус. От ложного эго это исходит, что я должен быть наслаждающийся первый. И мне должно что-то принадлежать в этом мире, чем больше, тем лучше. Я накапливаю это все. Я и мое, я и мое, я и мое. Это центр материалистического сознания, концепция «я и мое». Но когда мы говорим «нир, мама, ничто здесь не мое», все принадлежит Богу, и начинаем действовать таким образом для Бога, мыслить, говорить, работать, предлагать что-то. Как жертвоприношение называется, наука жертвоприношений. Ситуация коренным образом меняется внутри человека. Внешне происходит похожая вещь. Материалист работает, и преданный тоже работает. Но внутри, что происходит, нельзя сравнить. Пропасть между ними. Это называется сознание Кришны. То есть преданный может черпать удовлетворение внутри себя безгранично в сознании Кришны. Материалист никогда ничем не удовлетворяется. Сколько бы у него ни было, чего бы он ни достиг. Беспокойство только увеличивается, потому что то, чего мы достигли, нужно еще сохранить каким-то образом. Уберечь от кого-то, не так ли? Беспокойство только увеличится. В Махабхарате говорится, что как только человек подумал о богатстве, он уже страдает. Мне говорят, что приобрел богатство, уже беспокойство будет гораздо больше. Начинает тратить богатство, еще беспокоится. А если потеряет что-то, о боже мой. А если украдут, о боже мой. Как только он начинает думать об этом, уже проблема. Поэтому ведическая культура, брахманическая такова, что мы думаем об удовлетворении Кришны. Эту культуру невозможно победить никаким оружием и средствами идеологическими извне. Невозможно. Почему? Пропасть между ними. Как ночь и день, говорится, как сон и явь. Если вы живете внутри себя, в ясном сознании Кришны, то окружающая действительность, вот эта кармическая деятельность, подобна сну. Вы же знаете, что во сне вы даже поесть не сможете. Вам просто все это кажется. Они работают, накапливают, причем не просто накапливают, убивают друг друга за эти накопления. А наслаждаться этим никто не может. Накопленным. Сколько бы мы ни накопили, желудок не вместит пищи больше, чем он вмещает. И эти органы чувств все ограничены. А он просто думает в иллюзии, я богат. Но бедняк наслаждается, средний человек практически так же, если еще не больше, потому что ему даже некогда поесть в своих заботах. У него сон нарушается от беспокойства, говорится, без снотворного спать не может богатый человек. Это описано все в шастрах. И значение дикши очень велико. Дикша дается для того, чтобы получать шикшу. Если человек отказывается в процессе дикши, отказывается от собственного эгоизма и начинает служить Кришне, он начинает слышать голос Кришны. Эти наставления постоянно в сердце. От сверхдуши так много бывает подсказок и предупреждений вокруг, но слепой человек не видит, где он живет и что он делает, и не знает, как с Богом разговаривать, в принципе, вообще. Ложное эго — это как покрытие, мощное покрытие. Это второе рождение, говорит, так и не родился этот цыпленок, так не выпался из яйца, в яйце и остался. Надо дважды родиться. А еще нужно разбить это яйцо, из скорлупы вылезти. И курица, она рожает, вынашивает яйцо и несет его. Вот, снесла яйцо. Затем нужно еще его высиживать из нее. Так же человек, так, от плоти и семени рождается в оболочке невежества. Он рождается, но он в оболочке невежества. И нужен духовный учитель, чтобы как бы еще высидеть вот так вот нежно, если сильно сломается, если не сидеть, вообще никто не родится. То есть необходим такой контакт. Очень похожий пример, потому что начинающий, преданный в этом яйце, как бы коконе невежества, он даже не понимает, как это гуру высиживает это яйцо. Он сел, дал лекцию, уехал потом, и все, я его не вижу полгода или год. Не сидит ни рядом, даже рядом не то, что на мне не сидит, даже рядом не сидит. Как же это происходит? Но Прабхупада в комментарии у Бхагавад-гиты объясняет, это подобно есть разным способом, как птица, как рыба, как черепаха. Птица непосредственно касается. Рыба смотрит взглядом, контролирует, выращивает своих мальков. А черепаха мысленно это делает. Мысленно. То есть мы учимся мыслить. Наш ум должен выйти за пределы двойственности. Просто успокоиться нужно, и мы сможем отразить вещи, как они есть на самом деле. Это второе рождение. Все. Без страстных желаний успокоиться нужно. Шанти. Для этого дается мантра, регулирующие принципы. И когда мы все меньше и меньше думаем о интоксикациях, о каких-то чувственных наслаждениях, о сексуальной жизни, о своей личной жизни постоянно, о зарплате, об уменьшении рабочего дня, повышении заработной платы, когда бунты и революции, все это прекращается, мы начинаем видеть вещи, как они есть на самом деле. Этот мир всегда такой. Сколько жизней мы уже пытались удовлетворить свои чувства, до сих пор они удовлетворены. Он всегда такой. Нужно оставить эту деятельность и заняться преданным, чистым, любовным, преданным служением. Человек должен научиться черпать удовлетворение внутри себя. Это культура, это цивилизация. Когда люди все удовлетворенные, умиротворенные, счастливые, и они просто могут увеличивать это счастье в общении, такова культура и в деятельности. Вся деятельность, любая, должна быть направлена на увеличение любви в обществе людей к Богу. В прошлом управляли так цари, как Рама Раджья, Господь Рамачандра, Дашаратха, Ютиштира, ну, это великие цари, Махараджа Притху. Они управляли обществом так, что любовь только росла между людьми. И никакого вожделения. Оно уменьшалось, а любовь увеличивалась. Но сейчас люди не понимают даже разницы между любовью и вожделением. Любовь, ну, у меня есть любовь. Детей своих очень люблю. Любить детей означает любить себя. Это же мои дети. Любить свою жену, любить означает себя. Потому что для моих чувств это все. Это не предосудительно. Но мы должны развивать эту любовь дальше, возвышать ее выше. Есть процесс. От греха с ашрама нужно идти дальше, выше. От другого ашрама еще выше. В конечном итоге наша вечная семья, Ачюта-готра, это семья Бога. И своей маленькой семьи должны вырасти до того, чтобы войти в большую семью, где все живые существа – это дети Бога, говорится. Нет никакой дискриминации. В материалисты не дискриминируют. Цвет кожи уже сложно общаться. Разный цвет кожи. Разные национальности, языки, культуры. Все это очень сложно в материальном мире установить такие отношения. Сколько усилий требуется, чтобы мир какой-то сейчас поддерживать еще в мире, чтобы это оружие просто выбросить никто не может. Опасно выбрасывать оружие. Очень много агрессоров, очень много беспокойства. Почему? А просто разный цвет кожи, разный менталитет. Но у каждого цвета кожи есть ложное эго. Я белый. Я черный. И от этого человек мыслит, а нужно мыслить от того, кто такой Бог, один для всех. Естественно, если Бог один, Прабхупада говорит, то откуда же возьмется вражда? Но люди не сознают. Нужно развить сознание Кришны. Об этом здесь говорится при помощи дикши. Карми могут посчитать тело преданного материальным, но в действительности это не так, поскольку преданному чужда сама идея материальных наслаждений. Тот, кто считает тело чистого преданного материальным, становится оскорбителем, ибо это есть вайшнава апаратха. В связи с этим можно обратиться к Брихат Бхагаватамрити Санатана Госвами. Текст 195. Так или иначе, Кришна послал язвы на тело Санатана Госвами и привел его сюда, чтобы испытать меня. Это говорит Господь Читания. Если бы я почувствовал неприязнь к Санатане Госвами и не обнял его, я, безусловно, навлек бы на себя наказание за то, что оскорбил Кришну. Вот. Как только мы получаем дикшу, к нам придут испытания подобного рода. Неприятности тоже могут приходить. Но в жизни преданного это уже испытание. Это определенные уроки. Здесь Господь Читания говорит. На самом деле, он сейчас ведет себя как преданный Господь Читания. Это чана-аватар, мы знаем, скрытый аватар, а скрытый тем, что он себя называет и ведет себя как преданный Кришне. Он говорит, Кришна послал тебя специально, чтобы испытать меня, я саньяси. А саньяси должен не различать чистое-нечистое, или плохое, или хорошее. Он должен равно ко всем относиться, несмотря на чувственное восприятие. Санатана Госвами пришел больной, весь как в язвах. Но саньяси не должен видеть разницу между здоровым и больным телом. Не должен испытывать привязанности или неприязни, или отвращения. Говорит, это Кришна испытывает меня, Санатана Госвами. Он послал тебе эти язвы, чтобы испытать меня. Если бы я тебя не обнял, испытав отвращение, я бы не выдержал этого урока. Это роль саньяси. Это бы оскорбило Кришну, поскольку ты его преданный. Санатана Госвами — это один из спутников Кришны. От его тела не может исходить дурной запах. В первый же день я обнял его и ощутил аромат чатухсамы, смеси сандаловой пасты, камфоры, агуру и мускуса. Приближенный Господа — это тот, чье тело полностью погружено в служение Господу. Материалист увидел бы, что тело Санатаны Госвами покрыто зудящими нарывами, источающими гной и отвратительный запах. Однако Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что его тело источало удивительный аромат, напоминающий аромат смеси сандаловой пасты, камфоры, мускуса и агуру. В Гаруда Пуране приводится рецепт этой смеси, именуемой Чатухсама. Прабхупада дает здесь рецепт Чайтанья Чаритамриты. Кастурикая двабхагау, четварашчанда насьяту, кункумасья траячанка, шашина сят чатухсама. Если смешать две части мускуса, запоминайте, четыре части сандаловой пасты, три части агуру или шафрана и одну часть камфоры, то получится чатухсама. Чатухсама обладает очень приятным запахом. Эта смесь также упомянута в Хари Бхакти Виласи. Гурчанка здесь находится? У нее есть чатухсама с собой здесь. Мы специально принесли. Да, и потом во время киртана каждый может подойти спокойно к ней, и она каждому даст, чтобы почувствовать аромат чуть-чуть на руку чатухсамы. Так мы сможем ощутить, о чем Господь Читания здесь говорит. Один преданный Санкт-Петербург делает эту смесь по этому рецепту. Мы читали Читания Чайтамриту, и он выписал этот рецепт. Он хороший парфюмер, он сделал это. Санатана Госвами — это один из спутников Кришны. Да, мы прочитали. В действительности же, когда Шри Чайтанья Махапрабху обнимал Санатану Госвами, только благодаря прикосновению к нему Господа его тело начинало источать аромат сандаловой пасты. Вот бы нам такое чудо. Чтобы наше тело источало аромат, прям, знаете, без духов. Есть такие тела, чистые тела очень. От чистой пищи это, от чистых мыслей особенно. Когда человек очищается от кармы, очищается и все остальное в нем. Запахи также меняются. Тело может стать даже нетленным. Есть такие примеры, когда в очень возвышенных медитациях люди входили в самадхи и до сих пор так и сидят в самадхи уже сотни лет. Тела их не распадаются, как Рамануджа Ачарья в Южной Индии. Уже 800 лет он покрыт сандаловой пастой, это тело, вот его, как божество, как Мурти. И других сампрадаях это есть, или духовных каких-то линиях, подобные примеры мы слышали. То То есть тело может трансформироваться в результате вот этой дикши, в результате правильного мышления, как мы используем слова, поступки, насколько мы терпеливы. А от этого зависит также запахи этого тела и физиология, и все остальное. Например, животных можно различить по запаху, их умонастроение можно понять по запаху. Ну, если человек опытно изучал животный мир, он знает, что можно по запаху понять природу вот этого, того или иного животного. Как тигр источает запах, допустим, как кабан пахнет, как корова пахнет. Вот как корова пахнет, вот это, конечно, божественно. Это как райская планета. Корова источает запахи, моча, ее навоз. Только вы это чувствуете, сразу идете посмотреть коров. Просто посмотреть на их морды, на их рога. Странное сочетание. Такая добрая, глупая морда и рога. Зачем, спрашивается, рога корове? Она абсолютно мирное живое существо. Более того, бодливой корове Бог рога не дает, говорится еще к тому же. В общем, необычная вещь. Однажды я не мог понять, зачем рога горным козлам. Это было в Израиле, там на Мертвом море. Там выжжено, это же, знаете, котлован, там ниже уровня моря находится местность. И там температура достигает 45-50 градусов, там очень жарко в этом котловане. И все, выжжено. Камни, 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 камни. Вот оазис там, где есть вода какая-то, там капельница под деревьями, там растут хорошие деревья и трава под капельницами. Есть источники воды. Это люди добывают. А так просто одни камни выжжены. И там живут эти горные козлы. Живут. Я всегда удивлялся, что они там делают. Но они там что-то находят, все-таки разживут кого-то и что-то едят. Они приходят в эти оазисы тоже, чтобы траву пощипать их. Иногда выгоняют, они все выщипывают. Но приходят. Приходят, так как бы, мимо как бы проходят, так, знаете. Как бы просто гуляют, знаете, вокруг оазиса. Ну и ищут возможность тоже там поживиться чем-то. И рога вот такие вот. Я тоже думаю, вот природа дала, а смысл какой, какого предназначения практическое этому всему. Не мог понять. Этими рогами даже бодаться трудно, понимаете? Так как нужно изогнуться, чтобы этот рог впереди был. И так я размышляю. Я не могу понять, зачем же такие рога дала природа этому козлу. И тут как бы он отвечает на мой вопрос невольно. Остановился напротив, метрах, наверное, в 3-4. И делает такое маленькое движение, шея длинная, так, назад голову чуть-чуть, и кончиком рога чешет ягодицу, спокойно. Без всяких усилий, понимаете. Я думаю, вот это, я понял смысл. Комфорт вообще. Вот это рога. Этот пример меня увел куда-то от действительности. И о чем речь идет, что мы соприкасаемся с Господом по-разному. Здесь описывается, как Санатана Госвами его обнял Господь Чайтанья сам. Кто-то общался с Кришной, кто-то общался, видел других аватар, кто-то на себе испытал их взгляд или обращенное слово. Это все-таки могущественный контакт, обращенный к личности особенно. То, что Господь с кем-то говорил когда-то, тоже интересно, конечно. Или на кого-то посмотрел, или проявился, тоже. Но мы ждем другого, мы ждем, когда же это случится с нами. Как если в этом мире кто-то на меня лично посмотрел с интересом, это имеет значение уже настоящее в моей жизни. Итак, вот какой же этот контакт лично ко мне? Для этого приезжаем мы в Майяпур Дхаму, или Вриндаван Дхаму, Джаганнатхапури. Здесь особая милость. В чем заключается эта милость? Здесь контакт непрерывный уже. Фактически без наших каких-то посторонних усилий. Если мы просто ходим по этой земле, эта земля считается проявлением тела Нитьянанды. Особенно если мы босиком ходим по Святой Земле. Для этого организуются парикрамы. Если пройти парикраму эти 7 дней, босыми ногами, если кто-то сможет. Мы ходили тогда только босыми в те годы, мы не обували обувь. Сейчас по-разному позволяется, потому что не все готовы. можем получить огромную милость в плане опыта, контакта, общения с Господом Читания. Это гарантированно. Через 7 дней парикрамы вы можете быть на Вайкунтхе. Просто потому, что вы прошли пешком этот путь, это контакт уже, это святая земля. И проели 7 дней просада. В каждом том месте, где вы будете останавливаться, будет готовиться просад. В том святом месте. Прабхупада так говорил, проешьте свой путь в сознании Кришны. Мы его должны проесть, он говорил. То есть это полно вот этих ощущений, внутренних переживаний. Возможно, кто-то думает, аскеза, это долго идти, может быть, кто-то не готов. Ну, кто-то готов, кто-то не готов, неважно. Кто-то решается, кто-то может решиться, кто-то не может решиться, но лучше пойти, кто здоров и молод. Ну, тут не нужно сомневаться. Бросайте все и идите эти 7 дней. Если даже там вы умрете на парикраме, ничего страшного не случится. Хотя еще в моем опыте никто ни разу на парикраме не умер. Тот, кто не ходил на парикраму, тот умирал. Это правда, что в материальном мире люди при жизни уже все мертвые. Они дышат, как меха, говорится. Они живут автоматически. У них нет какой-то внутренней жизни. Их называют как привидения. Жизнь привидения со вздохами. Вот это жизнь. Может быть, завтра что-то будет лучше. Или послезавтра. Нет, послезавтра будет лучше. Может, в старости как-то будем счастливы. А потом говорит, ну, потом мы успокоимся уже на том свете. Вот и все. Вот. Ничего не будет. Ничего. Нет ничего в этом. Путь одинаковый. Бхагаватам писает, жизнь материалиста встает рано утром. Знакомая история. Не хочет, но он встает, потому что он один на работу. Идет на работу, работает как осел. Иногда приходится работать как осел, вынужденно просто работать, чтобы заработать что-то. Просто заставлять себя работать ради каких-то крох или денег. Потом вечером приходит домой, ест ужин, приготовленный женой. Так ведь? А что еще? Потом ложится спать, занимается сексом со своей женой. Утром поднимается рано, идет на работу. Не хочет, но надо. Работает как осел. Он должен работать, должен, иначе как жить? Он не выживет, он должен работать. Возвращается домой ужинать. Снова ложится с женой в постель. Встает рано утром. Идет на работу, он не хочет не работать. Работает как осел, потому что нужно работать. Потом идет ужинать домой, снова ложится в постель с женой. И продолжать нет. Ничего другого не будет. И раз в году отпуск. На Черное море куда-нибудь. Где там полно народу, там, знаете, все места хорошие заняты, там на пляже, там нужно платить деньги, все это траты большие. Он переживает, что это вот быстро все кончится, все растратится, а наслаждения все равно мало он получил. Дети отвлекали, другие люди еще, какие-то беспокойства. Там любовница появилась, еще одна проблема. Да, чувство не контролируется. Да. В тех местах только это все и произойдет. Это известно. Незаконный секс – это самая острая, самая как бы таинственная часть жизни человека. В уме он это делает, всегда склонен к этим вещам. Любой человек, если он не на духовном уровне. Поэтому опять он возвращается, и год снова зарабатывает себе на отпуск, как идет рано утром на работу, и потом работает как осел домой, ест ужин с женой, ложится в постель. И что же его держит в этом всем? Постель и деньги. Все. Хиранья Кашипу. Хирани — это золото, кашипу — мягкая постель. Две вещи. Обладает такой силой. Вот таковы чувства. Если мы сможем победить эти чувства, превзойти эти чувства, испытав высшее блаженство, мы очень удачливы. И здесь есть такая возможность. В святом месте, в святой Дхаме. Уж особенно, если мы говорим о местах паломничества Господа Чайтаньи Махапрабху, его жизни здесь, это йога, пит, где он явился сам. Дом Шивастакура, где началась Санкиртана 500 лет назад с лишним. Здесь вот это движение Хари Кришна началось здесь, движение Господа Чайтаньи. Здесь он проявил вот эту пхаву любви к Богу, воспевая святые имена Хари Кришна мантру. Никто до него не открывал эти тайны, эти сокровища. Век Кали, говорится, не будет другого пути, кроме воспевания святых имен Бога. Величайшее сокровище откроется человеку век Кали вот таким простым методом и самым могущественным методом. То есть сознание Кришны очень просто. Просто нужно думать о Кришне и все. Это все. Сознавать Кришну и все. Но как? Для этого люди совершают столько аскез, изучают столько писаний, занимаются йогой, покаяние, столько благотворительности, жизнь за жизнью. Какие великие пути нужно пройти, очищение, чтобы в конце, очистившись, понять ценность просто святого имени Кришны. Все. Это все. Чтобы подойти к этому, к этой ценности, нужно еще ценность. Вы не видели бриллиантов, как вы распознаете, где стекло, где бриллиант. Очень сложно. Скорее всего, обманут. В материальном мире нет абсолютной честности. И если мы никогда не понимали, что такое любовь к Богу, то как мы сможем оценить, что такое святое имя? Ну, какой-то звук, что вы хотите, просто повторяя Харе Кришна, достичь совершенства? Ну, как-то несерьезно, смешно даже. Мало ли что можно повторять. Нет. Имя Кришны и сам Кришна одно и то же. Это тайна, открыта Его преданным, которые при помощи дикши трансформированы в духовные качества, они воспевают имя Кришны и могут непосредственно общаться с Ним. Потому что разницы на самом деле нет на духовной платформе между именем и объектом. Это не мир двойственности, это мир Абсолюта. Поэтому просто повторяя Харе Кришна, можно обрести все совершенства, достичь любого очищения, чего угодно, в какой степени человек предается, в такой степени вознаграждается, безграничной степени. Зависит просто от его предания. И здесь это движение началось. Господь Чайтанья открыл при воспевании высочайшую бхаву любви Радхарани Кришне. То, что раньше было скрыто за семью замками в ведах. Да, так было написано. У Бога нет формы. У него нет ног, но у него прекрасная походка. Вот думайте, что хотите. Вот есть какие-то намеки. Иди туда, не знаю куда. Найди то, не знаю что. Принеси то, не знаю что. Вот как в сказке, вот таким образом. Что же конкретно? Что же конкретно? Потому что пока человек не избавился от похоти, как он будет понимать любовь к Богу? Он не поймет правильно. А все это перенесет на материальную платформу. А, у Бога тоже вожделение, что ли? Но Бог лишен этого вожделения, низших качеств. Он как солнце, говорится, оно касается даже нечистых мест, но оно не оскверняется. Но все очищает вокруг. Там нет места какому-то отвратительному вожделению или зависти, говорится, или жадности. Это все пороки живых существ, оторванных от Бога. Например, желудок жаден, он просит есть, и мы не можем сопротивляться этому чувству. Мы должны накормить желудок, но желудок обеспечивает энергией все тело. Также Кришна говорит, предлагай мне с любовью и преданностью. Он требует этого, как наш желудок. Почему? Потому что только через него мы испытаем высшее блаженство. Потому что высшее блаженство называется Кришна, это Он. А мы частички этого высшего блаженства. Часть служения целому обретает высшее блаженство, обретает Кришну. Господь Чайтанья открыл эту науку здесь. Ачинтья пхеда пхедата, то, что мы едины с Богом, качественно, полностью, количественно разные. Мы слуги. Он Верховный Господь, мы Его слуги. Но как Верховный Господь, Он тоже слуга своих преданных. Очень трудно понять на духовной платформе, кто кому служит вообще. Там идет соревнование. Кришна тоже отвечает на любовь. Это одна и та же платформа, говорится, духовная. Господь Чайтанья сразу же привнес вот эту бхаву, просто при помощи воспевания. Когда люди слышали, как он воспевает, они автоматически чувствовали любовь к Богу. Могли терять сознание, могли кататься в пыли, могли вспоминать прошлые жизни, могли видеть вселенскую форму. Все это описано в Чайтанья Чаритамрите, в других произведениях, описывающих его биографию. 533 года назад примерно. Здесь, на Вадвипе, он явился. И вот все эти места, которые Парикрама будет посещать, связаны с его играми, с его лилами. что там происходило и какие божества тут установлены, до сих пор им поклоняются, вы увидите именно на парикраме, и там все это услышите. И Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «Дорогой Санатана, не расстраивайся, ибо мне доставляет огромное удовольствие обнимать тебя. Живи со мной в Джаганатхапуре еще один год, а потом я пошлю тебя во Вриндаван». Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху снова обнял Санатану Госвами. В тот же миг все язвы на его теле исчезли, и оно стало сиять, как золотое. Увидев это преображение, Харидас Такур поразился. Он взволнованный, он сказал Господу. Что он сказал Господу? Он сказал: «Это твоя лила». Он понял, что это лила. Это не несчастный случай с Санатаном Госвами. Так что если мы получаем дикшу для служения Господу, мы входим в эту лилу тоже. На нас не распространяется понятие несчастного случая. И что он говорит? «Мой дорогой Господь, это ты побудил Санатана Госвами выпить воды в джунглях Джариканды, и после этого ты же вызвал появление язв на его теле. Это из-за тебя, оказывается, все. Мы поняли теперь. Ты эту болезнь послал, ты ежу и убрал. А ты управляешь всем», — догадался Харидас Такур. Вызвав эту болезнь, ты тем самым испытал Санатана Госвами. Никто не способен понять твои трансцендентные игры. И вправду, трудно понять Господа. Он посылает болезнь и одновременно дает лекарство. Зачем? Можно было не болеть, и не нужно было лекарства давать. Но там есть какой-то смысл в этом. Нам нужно распознать все это. Кто-то пройдет парикраму, мы расскажем этот секрет. А тот, кто не пройдет парикраму, даже кормить не будем. Шутка. Кормить будем даже еще больше, чем тех, кто... Я буду приезжать на парикраму время от времени. Не только я, также будет приезжать Бхакти Чайтанья с вами. Обещал быть на парикраме, но сейчас параллельно идет заседание GBC, поэтому не все могут GBC. Многих там просто неотложные дела, и не все смогут приезжать на парикраму. Но раз в день одного GBC отпускают, насколько я понимаю. Для русских кто-то будет, и также для... Тут будет несколько групп парикрамы, будет бенгальская парикрама, не знаю, сколько там сейчас будет человек в этом году. Бенгальская, ну, обычно больше 1000 там у них. Потом англоязычная тоже где-то в пределах 1000, иногда 1500. И русскоязычная парикрама сейчас отдельно, видите, потому что нас много. Нас здесь 700 человек, зарегистрировалось около 500 только. Ну, уже что-то есть. Там будут разбиты пандалы в тех местах, где останавливается парикрама. Гостиницы будут, люкс. Только спальные мешки не забудьте с ведрами. Солярки не будет, нет, это из другой истории совсем. Обещаем, что просад будет всегда на высоте, это уж точно. Никто не будет разбавлять сырой водой из Ганги, как это было при нас, помню. Все потом бегали не на парикраму, а в другое место куда-то. Ну, конечно, будут приключения. Бывает, что вы идете, и вы наконец пришли. Ну, до просада, до обеда добрались наконец уже. А он не готов. И мы готовы съесть всех менеджеров. Но, как мы читаем, это твоя лила. Это испытание. Вот иногда мы проходим так же, чтобы испытание, потом мы вспоминаем все это и делаем эти уроки, выводы, читаем философию, вспоминаем, соединяем, понимаем. Очень важно это все. И это потом переносится на нашу повседневную жизнь. Тот же самый принцип. Начинаем понимать волю Господа постепенно. Здесь это будет пронизанное всегда какой-то катхой. И хорошо, если когда вы переходите вечером на ночлег, и что там еще есть время ужина и какое-то время для общения. Хорошо, если там будете делать какие-то постановки творческие, читать что-то, играть, вечер проводить так. Не просто ложиться спать пораньше, и тишина. Русские раньше так делали. Мне сказали, а почему русские так тихо у них в их пандале? Там все играют какие-то сцены, там смеются, там что-то показывают, там общаются. Ты уж русским, спят все. Что подняться, вычитать джапу и так далее. Не знаю, что еще рассказать. Кто был на парикраме? Поднимите руки уже. А кто не был, поднимите руки. Кого больше? Больше тех, кто не был. Вот те, кто не были на парикраме, те, кто были, можете оставаться. Лучше все вместе, конечно. Какие вопросы будут? Да, вот они. Вы говорили на лекции о бескорыстном преданном служении. При этом в нектаре наставления описывается 6 видов любви. И что делать, если осознаешь свой уровень и чувствуешь потребность в обратном проявлении, где та грань неискусственности, что не можешь вливать в преданных, не скатившись в критику, от которой нет обратной связи. Критика. Можно пойти от обратного. Почему нас так беспокоят недостатки? Потому что мы недостаточно на высоком духовном уровне. Критика означает уровень, где человек еще не может строго соблюдать регулирующие принципы и внимательно повторять 16 кругов мантры. Это означает критика. Если прямо сказать об этом. Вот по этим симптомам можно понять, что человек, если он критикует, если его беспокоит критика слишком, что он духовно не развит еще достаточно. И тут есть риск. Либо он займется духовным развитием и начнет контролировать свой язык и мысли, и ум, и пойдет дальше на духовный уровень подниматься. Либо он ослабнет духовной практики, потеряет вкус и уйдет в критику. Это уже наш выбор будет, это испытание. Это лила Господа, как говорится, но связано еще с майей, а с майей шутки плохи. Поэтому с этим, пожалуйста, будьте осторожны. Мы изучаем 10 оскорблений, мы изучаем, что их нужно избегать, это важный момент. Надо избегать при воспевании святых имен 10 оскорблений. Критика неконструктивная особенно, она очень опасна. Для нашей духовной жизни. Можете выполнять просто свой долг, без всякой критики. Какой толк в критике? Врач, допустим, разве он будет вас критиковать? Он вас просто будет лечить. Вы можете о нем, о себе все плохое самое рассказать, все самые плохие симптомы, образ жизни, все свои ошибки, но он вас будет лечить, исполнять свой долг. Не ради критики это делается. Что мы узнаем друг друга ближе, не ради критики это делается, а для того, чтобы помогать друг другу духовно прогрессировать. Вместе читать Писание, вместе воспевать, давать друг другу какие-то наставления, проповедовать друг другу, вдохновлять. А не просто собираться в какие-то группы, сбиваться и критиковать другие группы и кого-то еще. Это также как признак слабой духовной практики в основном. Как развить отношения с наставником? Я чувствую сейчас необходимость в тесной дружбе с кем-то из старших. Не хочу официальных и неглубоких отношений. Я переехал в другой город. В Ятре есть наставник, с которым я начал пробовать выстроить отношения. Он не против, идет навстречу. Какие можете дать советы для развития такой дружбы? Времени мало на общение, пока получается более официальное общение. Не спешите с этим, пожалуйста. Не пытайтесь при помощи какой-то силы или нажима достичь таких отношений. Не набивайтесь в друзья, как бы это искусственно, нехорошо это. Это отталкивает старших преданных. Эти материальные гуны действуют так. Неприятные вещи. Это вопрос деликатный, постепенный. Но именно когда это происходит деликатно, осторожно и постепенно, в этом есть особый вкус. На самом деле нет необходимости жить постоянно с наставником, допустим, или каждый день с ним общаться. Важно иметь правильное понимание отношения. И тогда неважно, на расстоянии вы или рядом, вы всегда чувствуете эту связь. Иногда просто достаточно знать, что у меня есть друзья, и все. Все, что многие люди хотят. Сколько было таких примеров, когда иногда преданные подходили и говорили, вот я не общаюсь с дикша-гуру, и нет наставника, я чувствую одиночество, гуру редко приезжает, а приезжает, меня не замечают, у него много учеников, а я близко не служу и так далее. Можно я приму кого-то шикша-гуру, вас или кого-то еще? Я говорю, ну почему же нет, можно принять шикша-гуру для общения, это все хорошо. Давайте помогу, давайте пойдемте, я знаю того вашего шикша-гуру, пойдемте вместе, я вас представлю, приходим, я представляю. Он говорит, хорошо, кто твой дикша-гуру? Ладно, я согласен, потому что он не против, если я буду твоим шикша-гуру. Вот мой телефон, мой имейл, пиши мне, пожалуйста, когда тебе нужно и так далее. С тех пор еще никто ни одного письма не написал своему шикша-гуру, и все успокоились. О, у меня есть шикша-гуру, все, он лично посмотрел, лично дал мне имейл, все, и никто не пишет. Все. Все, что нужно человеку, знать просто об этом, что я кому-то нужен, все. Из истории российской истории дореволюционной, крепостное право. Там, знаете, как эксплуатировали этих несчастных крестьян. И потом издали еще закон помещики, что крестьяне не имеют права самовольно переходить из одного имения в другое имение. Запретили это. Раньше не перебегали от злого хозяина, искали других хозяев. Но они издали закон, чтобы они не перебегали, будут наказываться каторгой или смертной казнью. Очень сурово. И бунты начались. Бунты то там, то здесь, бунты кого-то там порят, кого-то наказывают, кого-то в ссылку там. И там страшные вещи, такие экзекуции. Но один помещик сказал, нет, вы свободны. Вам не нравится здесь, можете пойти в другое имение. Но никто никуда не уходил, потому что они свободны. Это вопрос сознания, а не просто личного постоянного присутствия или какой-то требовательности в дружеских отношениях. Нужно просто убедиться, что у меня есть доброжелатель. Все. Это все. Кришна мой доброжелатель, гуру мой доброжелатель, преданные все мои доброжелатели. Я должен научиться даже о них плохо не думать. И вы увидите, я не буду одиноким. Я одинокий, потому что я себя сам изолировал от других людей. Этого не знаю, этот не нравится. Видите, я какой разборчивый. Я же не обычная личность, мне нужен, знаете, особый наставник. Любой человек должен быть моим доброжелателем в сознании Кришны. Если это касается преданных, мы должны так смотреть друг на друга. Но не наивно, мы должны знать наши стороны, разные стороны, понимать, что с плохой стороной не нужно соприкасаться. Нужно изучать друг друга, а для этого нужно время, осторожно это делать, деликатно, как мы говорим. Можем найти много интересных граней в общении здесь друг с другом. И не то, что даже много, это может быть какая-то даже улыбка, какой-то маленький совет с каким-то добрым отношением. И мы очень вдохновлены будем, на самом деле. Нам много не нужно. Нужно просто опыт, уверенность в любви, как говорит Радханат Махарадж, каждый человек, его природа, быть любимым и любить кого-то, все. Но под давлением невозможно дружить, это невозможно, это будет отталкивать. Настоящая дружба в сознании Кришны, она в отречении. Это внутренняя связь с преданными. Почему в Дхаме во сне приходят сущности? Не только во сне, и наяву приходят тоже. Да не в Дхаме нет сущности, о, тут такие брамаракшасы. Мы столкнулись с ними в первую поездку, по-моему, по ночам. Были ужасы ночные, кошмары у некоторых. Поэтому будьте внимательны. Тот, кто не повторяет 16 кругов и не ходит на парикрам особенно.
А вот вы сказали, что мы частички служим Кришне, он целое, полное, и он отвечает на служение как полное целое.
Спасибо. И тогда начинается такое соревнование, что как бы я служу, но вот ожидаю, что он же полное целое, он сейчас мне ответит, вот как полное целое. И правильно ли я понимаю, что то есть это вот так доверие развивается к Кришне, то есть вот постепенно?
Да, ну можно сказать и так, но дело в том, что мы служим Кришне, но мы совершенно не ожидаем, как он на это отреагирует. Это как раз невозможно ожидать. Это вне наших ожиданий будет, сверх наших ожиданий всегда. Если Кришна отвечает, это всегда будет сверх наших ожиданий и представлений. Имея такой опыт, мы имеем очень большое доверие к процессу.
Правильно ли я понимаю, что это, мягко говоря, не совсем чистый мотив, да? То есть надо на что-то другое опираться.
Не чистый мотив очищается милостью именно. Мы получаем сверхожидаемого. И нам становится стыдно за то, что мы ожидали чего-то несущественного на самом деле. Друг Махарадж, пример. Господь Чайтанья Махапрабху здесь, когда была его свадьба на Вадвипе, он же устроил раздачу пищи, одежды, драгоценностей, золота браманам. Это же праздник для всех. И браманы Кали-юги уже были жадные тогда. Они получали что-то и становились второй раз в очередь, хотели быть незамеченными, чтобы получить еще раз дар. Господь Чайтанья заметил это и удвоил пожертвование. И им стало стыдно. Господь так действует. Ведь он не жадный. Но не в этом ценности главные, но и дает нам понятие других ценностей. Понятие других ценностей. В каком настроении нужно служить преданным? В хорошем. С радостью это нужно делать. С юмором, с радостью. В комментарии Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупады встречается выражение самоубийства души. Объясните, пожалуйста, что это значит, какие мысли или поступки способствуют этому. Да, есть такая ужасная вещь, желание слиться с сиянием Брахмана. Это духовное самоубийство. Для чистого преданного, говорится, лучше пойти в ад, чем раствориться в Брахмане навечно. Что такое раствориться в Брахмане? Это растворить все свои чувства, ум, разум, всю индивидуальность, отказаться от всего этого. И там нет ни служения, ни Кришны, ни любви, ни отношений, ничего нет. Растворение полное. Это последняя ловушка майя. Эти люди называются майявади. Бессовестные майявади, которые проповедуют эту философию, что Бог не личность. Растворитесь в сиянии Брахмана. Для преданного, который знает, что такое любовь к Богу, что такое ценность преданного служения, говорит, это хуже ада. Потому что даже в аду я сохраняю индивидуальность и могу служить Кришне, а здесь я ничего этого не могу. Это духовное самоубийство просто. Причем, если человек достигает такого слияния с Брахманом, это может длиться вечность. Очень опасная штука. А потом он оттуда падает снова в материальный мир. Потому что все равно душа — это индивидуальность, и все равно ей нужно разнообразие, ей нужна деятельность, чего там нет в Брахмане. И не имея духовного разнообразия, духовного тела, он снова обретает материальное тело в материальном мире. И так Бахунам, Джанманаман, Те, Гьянаван, Мампрабади — это происходит. Он через много рождений и смертей проходит такой Гьянаван. И в конце концов переходит к преданному служению и поднимается до уровня деятельности духовной, навечно уже. А что означает принять духовного учителя, какова его роль в жизни ученика? В повторении святого имени нужно ли оставить попытки самостоятельно постигать Кришну? Что значит служить Кришне, духовному учителю на самом деле? Духовный учитель укажет путь Кришне. в сознании Кришны можно находиться и в этом мире. Но быть религиозным, благочестивым, сознавать Бога как-то так косвенно, ну, насколько я, мне нравится, может быть, это достаточно. Можно в материальном мире оставаться, находясь в каком-то сознании Кришны тоже. Каждый религиозный человек имеет какое-то сознание Бога, безусловно. Но он не освобождается из этого мира. И риск в том, что время от времени гуны вращаются, эпохи меняются, он снова становится атеистом, потом снова верующим, снова атеистом, снова верующим. Полно примеров. Его положение нестабильное, сознание нестабильное. Поэтому мы говорим, если мы хотим покончить с этим вращением бессмысленным, принимаем духовного учителя, чтобы у нас был путь в духовный мир. Из этого мира мы должны перенести свое сознание в духовный мир, в мир вечности, чтобы выйти из цикла рождения и смерти. Для этого мы принимаем духовного учителя. Но если мы хотим в этом мире просто жить благочестиво, в сознании Кришны можно и без духовного учителя, повторить Харе Кришна можно и без духовного учителя. Быть вегетарианцем, тоже освящать пищу, как я умею, можно это делать и так. В Индии много людей, которые не имеют посвящения, но они вайшнавы, просто потомственные вайшнавы, семейные традиции таковы. Они достаточно благочестивые люди, очень хорошие, у них, конечно, нет таких глубоких знаний трансцендентных, но традиция чистая, неплохая. Но Прабхупада не хотел, чтобы это стало очередной религией. Он принес духовную реальность, это лучше. Религий уже много достаточно. Нам не нужно еще одну религию. Нам теперь нужно сознание Бога, реальное общение с Ним. Для этого принимают духовного учителя. Принять духовного учителя означает принять его наставление, все. Следовать его наставлению. Значит, человек принял духовного учителя. Бывает, когда много служишь, много служения, намахаты, ты постоянно с преданными начинаешь чувствовать, что этого как будто бы много. Хочется разбавить материальной деятельностью, общением не с преданными. Почему так происходит? Потому что мы еще не достигли духовного уровня, мы же говорим. Поэтому духовная жизнь на этом уровне как аскеза. Трудно бывает это делать постоянно. И если правильно отрегулировать свою жизнь, то не будет трудно. Но должно быть время и для отдыха тоже, и для общения с близкими, и для полного преданного служения, погружения, и для деятельности материальной, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Если мы правильно отрегулируем свою жизнь, мы должны быть счастливы, в Гите говорится. Если мы не сбалансированы, если много крайностей, это вызывает тревогу, тревогу, беспокойство, уме, неудовлетворение. Как? Есть русская поговорка. Заставь дурака Богу молиться, он ложь свою расшибет. Вот как бы есть такой характер, да, что вот, вот мы поняли Санкиртана и туда, в ту крайность. А там у человека еще семья, допустим, или мать престарелая. Он думает, о, это все, Кришна позаботится. Может быть и так. Но со временем нужно понять, что это нужно сбалансировать. Чтобы иметь равновесие в уме, нужно сбалансировать свою жизнь, свои отношения, которые мы имеем с окружающим миром тоже. Потому что мы еще не готовы 24 часа в сутки просто служить Кришне непосредственно. У нас еще есть какие-то обязанности, не так ли? Нужно также их выполнить. Когда будете в духовном мире, там уже все будет по-другому. Умом, словом и телом мы совершаем те или иные действия. То есть преданные, праведные или греховные. Вопрос. Поясните, что такое действие, бездействие и злодействие? Действие, бездействие и злодействие. Хороший вопрос. Прямо это из Бхагавад-гиты, три вида деятельности так и есть. Действие — это карма, бездействие — а-карма, злодействие — ви-карма. Это санскритский термин, они полностью соответствуют тому, что здесь написано. Этот вопрос разбирается в Бхагавад-гите. Это нужно посмотреть третью главу, особенно Бхагавад-гиты, посмотреть. Там как раз все это искусство деятельности описывается. А деятельность, карма, означает благочестивая деятельность. Мы говорим, работа, значит, хорошая какая-то работа, предписанная священными писаниями. Это профессия предписанная, то есть полезная, не греховная профессия. Есть греховная, например. Работа на бойне – это не является предписанной деятельностью в шастре. Это запрещенное, это злодействие. Поэтому карма означает деятельность, соответствующая священным писаниям, которые предписаны, обязанности для человека дают эти рекомендации для его блага. Это благочестивая деятельность также, на благо полного целого, совершается как жертвоприношение, как ягья. То есть часть этой деятельности бескорыстно используется. Если говорить о материальной деятельности, то часть деятельности используется бескорыстно. Ну, какой-то пожертвованный человек дает, скажем, деньгами или деятельностью, или как-то еще. Он чем-то жертвует в своей жизни. Так он продвигается духовно при помощи такой деятельности, кармы. Но путь этой кармы идет на высшие планеты, не в духовный мир, на райский уровень. Там, где много наслаждений, там деревья, исполняющие желания, там много красавиц, говорится, напитков, долгий срок жизни, то есть как Луна, Солнце и высшие другие планеты. Есть для наслаждения вот те, кто именно занимался благочестивой деятельностью долгое время, совершал много добрых дел, поступков. Он отправляется в рай, на высшие планеты райские. Что касается бездействия, два вида есть. Бездействие означает отказ от деятельности, акарма. Это приравнивается к греховной уже деятельности. Например, есть семья, человек отказывается ее поддерживать. Есть работа, он не работает, хотя должен работать. Он служит в армии офицером, а отказывается сражаться, дезертир, допустим. Вот такие примеры, они, это грех, отказ от деятельности – грех. И другое значение бездействия – это действие в отречении. Потому что бездействовать мы не можем. Невозможно отказаться от деятельности, даже на мгновение говорится. Да как же бездействовать? Чтобы не навлекать новую карму, мы действуем бескорыстно, нишкам карма называется. В отречении, то есть для Кришны. Это 5 глава Бхагавад-гиты. Деятельность в сознании Кришны описывает. Тоже карма-йога. 3 глава карма-йога и 5 глава тоже карма-йога. Но 5 глава объясняет деятельность в сознании Кришны, не на райские планеты, а выше, трансцендентная деятельность. Это называется бездействие или действие в бездействии. Человек не навлекает никаких последствий своими поступками, остается абсолютно чистым. И злодействие – это деятельность, не предписанная священными книгами, писаниями, противоречащая по собственной прихоти совершающейся. Вот что хочу, то и делаю. Я сам решаю, что хорошо, что плохо. Хочу сворую, хочу еще что-то сделаю, мне все равно. После меня хоть потоп, хоть трава не расти. Это викарма называется. Отвратительная деятельность. Последствия ужасные. Это плохое рождение в следующей жизни, и в этой жизни много врагов у человека будет, много преследований, болезней может быть, беспокойств. В следующей жизни может быть адские планеты, или в очень плохой семье человек рождается, с плохим здоровьем, с плохим сознанием, в плохой семье и так далее, и так далее. Ну и поскольку эти все три вещи могут смешиваться в жизни человека, могут разные происходить неожиданности. Например, человек имеет хорошую карму и плохую одновременно. И духовный запас жизни тоже имеет какой-то. Он может родиться, допустим, в хорошей семье, с хорошим наследством, но глупым. Видите, смесь плохой кармы. А бывает, наоборот, в плохой семье рождается и страдает какую-то часть жизни с этой семьей, потом он вырастает, проявляет какие-то качества очень хорошие, сам зарабатывает, добивается. Такие примеры есть удивительные. Это запас смешанный, это смешанная карма, та и другая. Но тот, кто совершал бездействие в прошлой жизни, именно вот духовную деятельность, развивает эти духовные качества, плод этой деятельности – дух, духовные качества и разум. Эти люди, когда рождаются, не заинтересованы в кармической деятельности. Они как бы как хиппи сначала проявляют себя. Непонятно, зачем все это, или аутист какой-нибудь, зачем все это. Какая-то бессмыслица вокруг. Почему должен работать всю жизнь, как осел, ради чего? И следовать всем этим вещам, мне это неинтересно, он думает. Это старый дживы называется, он в прошлом уже прошел все это, уже интересовался Богом. Уже искал смысл жизни и все еще ищет его. И вот он рождается с этим сознанием, не может понять, зачем все это. Иначе человек занимался акармой в прошлой жизни, что-то такое духовное делал. Либо пожертвование, либо священные книги изучал, или неосознанно что-то сделал хорошее, и получил такой результат. Это хитрое сплетение кармы. Поэтому эти три вещи мы для чего изучаем? Чтобы выбрать, что нам делать из этих трех вещей. Действовать, бездействовать или злодействовать. Ну, злодействовать мы отказались, точно не надо никак. Действовать надо, но нужно осторожно, чтобы не запутаться в деятельности. А вот бездействие, деятельность бездействия, вот это интересно. Оставаться свободным в деятельности, вот это важно. Счастье увеличивает только бездействие духовное. То есть деятельность в бездействии. Счастье увеличивает только этот путь. На все вопросы мы не ответим, тем более, что завтра парикрама. Ну вот давайте последние три. Можно вернуться к тонким сущностям, как перестать их бояться, повторять их, Хари Кришна. Вы не должны бояться ничего, тем более в Дхаме. Тем более вы должны громко это сделать, если вы чувствуете приближение тонкой сущности. Громко скажите Хари Кришна. Все. Уверенно это нужно делать. И не пытайтесь бороться с этой сущностью или бояться ее. Они ничего вам не сделают абсолютно. Если вы их не боитесь. То есть Хари Кришна очищает, пение Хари Кришна очищает от тонких сущностей. В чем важность тогда самой инициации, как формальности, если можно просто следовать наставлениям гуру, служить ему. Как понять, готов ли ты к инициации? Служить гуру можно по-разному. Можно это делать время от времени, как нечто хорошее в жизни. Можно это делать регулярно, с какой-то регулярностью, поддерживая в себе какое-то благочестие и связь. А можно полностью посвятить себя служению. Вот это для этого получаем инициацию. Очень трудно себя полностью посвятить без дикши. Это так же, как брак. Зачем мы делаем эти документы или свадебные обряды? Уже есть любовь и отношения, пожалуйста. Нет, это цементирует, скрепляет еще больше, налагает ответственность, видите? Так же дикша. То есть гуру уже дает тоже обещание. Ученик дает обещание, гуру тоже дает обещание, что он вернет этого ученика обратно к Богу. И вот эта связь считается очень могущественной. И кроме этого, гуру своим обещанием берет как бы часть кармы ученика, естественным образом, и становится его лучшим доброжелателем, что с таким рюкзаком кармы подняться на высокую гору не в силах никто. Поэтому бывает просто, ну вот у меня есть гуру, иногда я ему служу. Это тоже неплохо, что я кого-то... Скорее, я могу Прабхупаду принять как шикшагуру, читать его книги, думаю, вот у меня есть гуру, иногда я даю какие-то пожертвования там в храм где-то, и работаю, у меня в семье все хорошо. И можно так жить, но смотря что вы хотите. Это все хорошо, но смотря что же вы хотите в жизни, какова цель вашей жизни. Получая дикшу, мы входим в Кришна-лилу. Скажите, пожалуйста, как поддерживать духовное сознание, помня, что сейчас Господь разворачивает лилу, и быть ее участником или наблюдателем, а не быть помехой или несчастным случаем. Сейчас лилу Господа понять труднее, чем в какие бы то ни было времена. И легче, чем в какие бы то ни было времена. Я попытаюсь объяснить, в чем дело. Сейчас лила Господа называется Санкиртана. Санкиртана. Киртана — это киртан. Сан означает большое собрание, большое скопление. Массовая ягья. Самая могучная ягья, говорится. Поэтому, когда мы говорим о лила Господа, читании в этой санкиртане, она сейчас разворачивается по всему миру. Сейчас, чтобы увидеть эту лилу, нужно участвовать в этих событиях санкиртана яги и развить свое сознание до мирового масштаба. Тогда вы увидите, как действует Господь читание. Ну и в каждом локальном месте он тоже действует через санкиртан яги. Если вы не начали еще санкиртана ягью, лилы не начались еще. Вы просто будете на уровне кармы практиковать сознание Кришны. Папа Пунья. Вот грех, вот добродетель, и вот надо этому следовать. Санкиртана Яги дает трансцендентный вкус сразу же. Сразу, ничего материального, сразу трансцендентный вкус. Как только вы ходите на улицу с книгами, например, вы сразу начинаете понимать, что не вы распространяете эти книги. Сразу, с первого раза, люди приходят и говорят, что произошло на Санкиртане. У меня был такой же опыт. Абсолютно каждый может это подтвердить. Или вы ходите на Харинаму, на улицу, там, где люди вообще не заинтересованы ни в каком сознании Кришны, вы начинаете проводить Харинаму, и вы увидите, какие чудеса происходят. На каждой Харинаме. Что-то трансцендентное вы все равно увидите. Это лила, но она охватывает сейчас весь мир. Смотрите, он сказал, что через 500 лет Хари Кришна распространится в каждом городе, в каждой деревне. Это наше время. Иногда в каком-то регионе оно как будто бы ослабевает сознание Кришны, движение. А в другом усиливается. И мы не знаем сначала, как и почему, что это, какие-то взаимодействия еще мирового уровня. Потому что сознание Кришны, которое принес Господь Чайтанья, предназначено абсолютно для всех, для любой культуры. Для мусульман, для христиан, для атеистов, для кого угодно. Для мужчин, для женщин. Для образованных, необразованных, для негодяев, для праведников, для кого угодно. Это Санкиртана Яги. Вот это особая лила. И когда вы не участвуете, начинаете видеть собственными глазами, как это происходит. Это чудеса. Но если не участвовать, очень сложно понять, что происходит. Ничего не происходит. Просто горстка каких-то лысых сумасшедших людей бьют в барабаны, ходят по улицам, и все, что я вижу. Какое тут мировое движение? Вот и все. Обычно люди не способны это увидеть. Но если вы участвуете, вы видите, что с каждым годом происходит серьезная трансформация по всему миру. Если взять исторически, то обычно религия распространяется не одну сотню лет по миру. Не одну сотню лет по миру нужно, чтобы распространить религию. Когда христианство пришло в Россию? Видите, почти 1000 лет после Иисуса Христа достигло России, наконец. А сколько времени прошло? Сначала Хари Кришна? Смешно сказать вообще. Ну, разве это не странно? И сейчас в России это как лесной пожар. Если вы посмотрите в эту сторону, вы удивитесь сами. Входит как игла, говорится, выходит плугом. Не хотите ли шарик? Ну ладно, шарик возьму. Остальное не надо мне, эти книги не надо. Ну шарик, ну ладно, давайте шарик. Вкусный, сладкий, да, давайте шарик. Вот и все. Через 3 года, смотрите, уже идет, где-то поет. Сколько таких историй, посмотрите. Это разве не лила? Нам нужно просто обратить внимание, просто быть внимательным в этом процессе. Мы увидим с вами много интересного. Так, что-то Ухсаму не забыли, Гручандрика? Открывай флакон, пожалуйста, и тут нужна очередь. Вот мы можем попеть киртан. Понюхать этот аромат, о чем Господь Чайтанья говорит.